тема моей лекции чрезвычайно широкая. Вряд ли можно охватить ее в течение все же недостаточно большого времени, как время, отпущенное для лекции. Лекция, данная заключительная, которая должна подвести определенные итоги целому циклу. Поэтому не позволю себе слишком долго задерживаться на каких-нибудь фактических моментах, хотя заранее прошу извинить меня, если именно к фактическому материалу время от времени придется прибегать. Назрело время, когда нужно во весь голос говорить именно о мировом значении нашей советской театральной культуры. Назрело время, когда нужно во весь голос говорить о мировом значении русской советской культуры. Ибо недооценка этого обстоятельства ощущалась не только за рубежом, за пределами нашей страны, где многое не учитывалось, многое смазывалось, многое снижалось в достижениях нашей театральной культуры. И не только советского периода, а всего периода истории русского театра. Но даже у нас существовала издавна недооценка собственной нашей родной культуры. И даже мы в настоящее время нуждаемся в напоминании о том, что ни на чем не основано наше коленопреклонение перед западной культурой. Ибо мы обладатели богатейшей, передовой, интереснейшей культурой, имеющей мировое значение. Я позволю себе отойти несколько исторически вглубь, вдаль, для того, чтобы учесть, насколько существовало и распространено было эта недооценка собственной культуры. Я хочу напомнить о том, как Пушкин писал об этом обстоятельстве, рассказывая о письме Татьяны к Онегину. «Еще предвижу затруднения. Родной земли, спасая честь, я должен буду без сомнения письмо Татьяны перевесть. Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом. На языке своем родном и так писала по-французски. Что делать? Повторяю вновь. До ныне дамская любовь не изъяснялась по-русски. До ныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык». Это писал Пушкин в свое время, когда с таким тонким юмором, если не сказать, с иронией, он оценил это отношение к культуре, к родному языку, к своей культуре и так далее. И это писалось тогда, когда в истории уже был Ломоносов, этот гигант, гений. Это не то, что самородок. Это выражение народного духа в лучшем смысле этого слова. Природы народа. Пришедший и предвидевший, что наша родная земля будет рождать собственных платонов и быстрых разумом нептонов, ньютонов. Эта недооценка существовала, очевидно, глубоко, коренилась в чуждой народу идеологии, идеологии дворянского класса, идеологии тех, на кого опиралась царская власть, идеологии тех, которые презирала народная, не прислушивалась по-настоящему к народному и культивировала чужое, чуждое. И несмотря на то, что Петр I сделал бесконечно многое для продвижения страны вперед, и все же слишком большое предпочтение немцам, голландцам давало себя знать. И в целом ряде моментов мы знаем увлечение французским при дворе, при Екатерине, увлечение пруссачеством при Павле I и в целом ряде других моментов. В это самое время начали звучать другие ноты. Народ стал приходить в свое сознание. Народ говорил о своем, основном. И именно прикладывая ухо к сердцу народа, великие гении русской литературы угадывали путь. Путь, славный путь русской культуры, который в себе таила вот те зерна, которым суждено было быть отобранными в великую социалистическую Октябрьскую революцию. Быть отобранными, сохраненными для того, чтобы их развить, для того, чтобы заложить новую основу, для того, чтобы открыть новую перспективу, для того, чтобы сообщить направление ясное, четкое, мирового значения. Это есть советская природа, советское содержание нашей обновленной новой культуры. Именно поэтому Гоголь мог говорить о том, что тройка, птица-тройка, которая сколочена мужиком ярославским или рязанским, схвачена обыкновенным винтом, а мчится так, что государства сторонятся и уступают дорогу. И диву даются вот этому чуду, этой быстроте, этой птице-тройки. Так чудилось ему будущее своего народа и своей страны. И если вы спросите, откуда бралась вот эта уверенность, только ли из одной любви к родному народу и к родной стране? Нет, это была не только вера в нее. Это было чувство, слух ее природы, слух биения сердца народа, угаданного гениальным писателем. Потому что его Плюшкин, его Чичиков, его Собакевич, его Коробочки, они не могли, собственно, создать вот этого впечатления. Вы знаете, какую борьбу внутреннюю выдерживал Гоголь тогда, когда он должен был теоретически обосновать вот то, что он видел своим зрением своего гения. Вы знаете, как он путался в переписке с друзьями, как он не находил настоящего пути для формулировки. Но внутри он видел образ Тараса или Бульбы, или ряда недописанных образов. Внутри у него зрело вот это чувство, которое связывало его с народом, это любовь к униженным и оскорбленным. Вот это страдание за попрание прав человека и справедливости, которые он выразил в шинели, в этом забитом Акакии Акакиевиче, ограниченным и ограбленным порядком вещей. И чудилось ему, что будут освобождены эти силы. И птица тройка понесется по пути мировой культуры. Вот это, собственно говоря, и были две позиции. Две враждебные друг другу позиции. Одна позиция недооценки, преклонения перед западной культурой, перетаскивания буквально всего, вплоть до каких-то Вральманов, Цифиркинов, еще при фон Визине, который в «Недоросли» все это обрисовал. Французиков из Бордо, как в «Горе от ума». Даже «Война и мир» у Толстого начинается с салона, где Анна Павловна заводит веретена салонного разговора и все произносится по-французски. Стиль французского языка. А в это самое время зрели силы, возникал Тургенев, возникали другие корифеи русской литературы и русской культуры, которые шли, прислушивались к народу. Спросить, откуда и как вырос Тургенев, чем он стал Тургеневым? Конечно, своим первым трудом, записками охотника, когда он народное, демократическое почувствовал и раскрыл. И это он понес как знамя. Пусть потом он пожимал плечами, пусть он не догадывался о том, что несет с собой Базаров в «Отцах и детях». И тем не менее, все было насыщено каким-то особым чувством веры. Вот в это новое, которое идет, поднимается из глубины народа. Вот это демократическое, которое ждало своего раскрепощения. Надо сказать, что фактическое положение дел, конечно, не было таким. Фактически русская культура, как и русская театральная культура, стала проникать на Запад весьма интенсивно. Несколько примеров могут нас в этом убедить. Огромное количество переводов «Горе от ума», появившиеся и на немецком, и на английском, и на французском языке. Огромные статьи, которые писались о наших писателях, о Тургеневе, о Гоголе, Вогюэ или Мериме знаменитый. Переводы Толстого, Достоевского, Горького на всех языках. О театре об этом говорить нечего. Уже драматургия Островского проложила себе очень большой путь в западноевропейской театральной культуре. А Горький служил обычно именно тем, который зачинал на Западе новые движения, новые веяния в театрах. С чего начал Райнхард? Известный Макс Райнхард, который основал малую сцену в Германии, который потом удрал от немцев. Мне пришлось видеть Макса Райнхарта в 1943 году в Нью-Йорке. Я его видел всего за 3-4 месяца до его смерти. Я потом, если позволит время, расскажу, что он говорит. Но важно то, что начинал он с Горького. Начинал строить новый театр с Горького. Когда в 1928 году зарождался новый театр Пискатора в Германии, с чего они начинали? С Горького. Когда молодые режиссеры в Германии, в Берлине, хотели попробовать свои силы и сказать новое слово, они прикладывались к источнику Горького. Это очень показательно. потому что именно наша драматургия становилась знаменем чего-то нового, свежего, ведущего, позволяющего отказываться от целого ряда рутин. Наша драматургия показывала и прокладывала пути. Да и не только драматургия, но и сами театры производили огромные впечатления. По источникам можно убедиться, какое огромное впечатление произвела Савина в свою поездку, которую она предприняла с определенной целью. Так она об этом пишет. Для того, чтобы рассеять вот эту недооценку нашего родного театрального искусства. Это был триумф ее поездка. После нее ехали очень многие представители нашего русского театрального искусства. Но самое большое впечатление, почти революционное впечатление на Западе произвела поездка Московского художественного театра в 1906 году. Это было настолько огромное впечатление, что в славянских столицах, скажем, как в Праге, которая тогда была еще австрийской, впечатление вылилось в ряд демонстраций. Чехи демонстрировали свое родство, свою близость, свою братскую любовь к русской культуре. Это вызвало с другой стороны, со стороны немцев, шипение и почти бойкот. Важно то, что уже тогда русская театральная культура несла с собой новые слова. Оно будировало, оно беспокоило, оно заставляло задумываться. И все в один голос формулировали, что они несли с собой, эта культура несла с собой человечное. Демократическая. Это она несла с собою, как они формулировали, вот эту так страстно выраженную любовь к справедливости, так страстно звучащую в произведениях любовь к униженным и оскорбленным. Таким образом, русская театральная культура не только якобы заимствовала у западной европейской культуры, но очень много дала западной европейской культуре и прокладывала для нее пути. И не только в том, что она творила сама органически свою драматургию, прокладывая свои пути в области драматургии для театра. И не только потому, что накапливала свою собственную традицию, о которой я буду говорить, собственную театральную традицию. А потому, что она указывала пути западноевропейской драматургии и западноевропейскому театру. Надо сказать, что приезд Московского художественного театра был полной неожиданностью для заграницы. Они не подозревали такого расцвета. Известные режиссеры, которые увлекались главным образом уже тогда модернизмом в области театрального искусства, как Гордон Крэг, который отрицал настоящее значение актера в театре, который рисунок внешний, прием режиссерский ставил превыше всего, вынужден был согласиться с тем, что именно Московский художественный театр сказал новое слово, слово свежее, слово революционное в отношении западноевропейского театра. Известный Антуан, основатель нового французского театра, которого Станиславский зачислил в число своих учителей. Но начал Антуан строить свое новое дело, новый театр, с постановки пьес Горького. Это все очень показательно, и поэтому я не буду приводить больше примеров, для того, чтобы доказать, насколько русский театр, русская драматургия проникали на Запад все больше и больше и, несомненно, оказывали свое благотворное влияние на развитие западноевропейского театра. Я этим отнюдь не хочу сказать, что мы не пользовались также и плодами западноевропейского театра. Он к нам проникал так же, как проникала его литература, как проникала его поэзия. Но в тот период, о котором я говорю, и литература, и поэзия давали уже определенный крен. В тот период уже были и наметились всякие увлечения и импрессионизмом, и декаденством, и упадочничеством, и так далее, стали проникать среди той части интеллигенции, которая не слушала народного и не прислушивалась к народу и отделяла свои интересы от интересов народа. В эту группу стали проникать эти настроения и заполонили театр. Мы знаем о том, какой популярностью в свое время пользовался Леонид Андреев. Мы знаем о том, сколько вот таких пьес, насыщенных символизмом, мистическими настроениями, декаденством и так далее, появлялось на русской сцене. Но основная дорога, столбовая дорога русского театрального искусства оставалась одной. И она была тесно связана со всем прогрессивным, со всем народным, со всем революционно настроенным настолько, что вряд ли в мире найдется театр, который был бы окрещен таким именем, каким в свое время был назван Малый театр, когда студенческая молодежь называла Малый театр вторым университетом. Это была школа, в которой выковывались идеи демократизма, идеи понимания народного характера. И в те времена появление на каком-нибудь концерте Ермоловой производило впечатление, почти митингового впечатления, несмотря на то, что она выступала только с произведениями своего искусства. Не меньшее впечатление производила также и русская театральная традиция, которая шла от Щепкина через Мочалова. Русская театральная традиция шла по пути, указанному русской литературой. Она от нее не могла отстать, она с ней была органически связана. Вот почему лучшая школа сложилась на бессмертных произведениях, на произведениях Грибоедова, Гоголя, Островского. Это русская театральная школа, которая знала широту размаха 100-миллионного народа, создающего и кующего свою культуру. Тот 100-миллионный народ великоруссов, о гордости которых говорил в своей статье Ленин от 1914 года по национальной гордости великоруссов. Эта русская традиция складывалась из нескольких положений. Прежде всего, в основу основ клалось актерское искусство. В центре всего театрального ставился актер, носитель человеческого начала. Актер, являющийся одновременно и автором, и собственным произведением этого автора. Актерское искусство, произведение которого есть сам человек на сцене. Надо сказать, что в тот момент, когда МХАТ приехал в 1906 году в Германию и в Австрию, там постепенно вот это начало испарялось. Нет никакого сомнения, что великие были актеры, как Поссорт. Но Кайнц, но все же это была школа, которая пыталась приукрасить человека, не раскрывая внутренней сущности, внутренних и несомненных ценностей самого человека. Именно русская реалистическая школа, вот ее определение. Реалистическая школа, как реалистической была и русская литература, она ставила в центре всего своего театрального здания человека. Об этом писалось очень много тогда в заграничной прессе. Реалистические основы игры были настолько новы для Запада, который переживал увлечение и классицизмом, и ложным классицизмом, и знаменитой Мейнардской школой, где натурализм преодолел все и всякое, где подражание, документальное подражание историческому прошлому давлело абсолютно над всем. Вот в той знаменитой беседе, или вернее, да, в беседе, который потом записал Щепкин. Беседа Щепкина с Рашелью. Он очень высоко ценил искусство Рашель, знаменитой актрисы. Но когда Рашель спросила, смог ли бы Щепкин сыграть много раз подряд одну и ту же роль, он ответил отрицательно. И заявил, не потому, что у меня на это не хватило бы темперамента. У меня темперамента столько же, сколько у вас. Но у меня не хватит этого умения. В каком смысле умения? Умение превращать дарование, вдохновение в ремесло. Чеканящие изо дня в день одну и ту же пьесу 100 раз подряд. Это очень характерное замечание, где истинно человечное и человеческое создается особым напряжением сил и приводит к реалистическому образу, заставило русский театр быть театром репертуарным, В отличие от театров Запада, которые являются нерепертуарными, принцип построения западного театра такой. Для данной пьесы собирается труппа актеров, которая играет эту пьесу до тех пор, пока она не сходит со сцены изо дня в день. Как только сборы падают, труппа распускается, и спектакль отжил свой век. Я видел в городе Кливленде в Америке спектакль «Abbey's Irish Rose» называется. Это ирландская роза Абраама, которая шла 11-й год. Основной состав исполнителей был один и тот же. Сначала она 7 лет игралась в самом Нью-Йорке, делая полные сборы. Потом это перекочевало уже по другим городам. Это был 4-й год их поездки по разным городам. Вы себе представляете теперь тех актеров, которые играют 8 раз в неделю одну и ту же пьесу в течение 11 лет. Это именно есть та опасность переключать человечное в абсолютно ремесленное. Вот почему природа русского театра, который ставил именно вот это человечное, раскрытие человека, его истинной природы, оно привело к созданию именно репертуарного театра, который меняет спектакли время от времени, сохраняя свежесть этого актерского произведения. Это не есть внешние различия, это глубокое внутреннее различие, различие систем, различие школ, приводящих к построению одного или другого вида театра. Ну вот, наступила Великая Октябрьская революция. Она как раз раскрепостила народные силы. Это она дала возможность народу и его культуре птицей тройкой пронестись по истории. Это именно она дала возможность осуществиться заветной мечте Ломоносова, чтобы родная земля могла рождать собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов. Это именно она дала возможность громко на родном языке для всех советских народов произносить свое социалистическое искусство. Это именно она открыла этот простор, она раскрепостила творческие силы народа. Народ больше не фигурирует только в виде униженных и оскорбленных, а сам сильный и могучий несет это освобождение другим. Такой освободительной войной для народов, где наш советский народ оказался победителем-освободителем, и была последняя мировая война. Это было лучшим доказательством тех сил, которые заложены в народе. Как себе представлял Ленин вот эту гордость, национальную гордость своего народа. Вы мне позволите напомнить вам выписку, как определяет национальную гордость Владимир Ильич. Чувство чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет. Мы любим свой язык и свою родину. Мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы, то есть 9/10 ее населения, поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилием, гнету и издевательством подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызвали отпор из нашей среды, из среды великорусов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров, разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика. Вот в чем гордость национальная. Именно в том, что заговорил на полном языке народ о том, о чем мечтал. Именно в том, что именно этот народ на своем родном языке открыл и начал вот эту борьбу. Борьбу, которой суждено было стать поворотным пунктом во всей истории. Этим Ленин подчеркнул, что именно в том, чтобы нести демократические идеи, социалистические идеи в мир, что именно в этом заключался весь смысл того, что заложено в природе великорусского народа, который объединил вокруг себя народов-братьев и создал могучую Советскую Республику. Товарищ Сталин определил пути советского искусства и в том числе советского театра. Когда он это определил как искусство, национальное по форме и социалистическое по содержанию. Вот это социалистическое по содержанию. Вот то, что народ становится демократами и социалистами. То, что рабочий класс демократичен и социалистичен. В том, что мужик стал демократом и стал свергать попа и помещика. Это наполняло сердце Владимира Ильича гордостью, и это, собственно, и есть то, о чем мы говорим. То социалистическое содержание, то новое содержание, переделывание мира так, чтобы в этом мире жилось хорошо и легко всем людям. Вот это великое, демократичное, социалистическое стало основой нашего искусства. Оно указывает пути. Пути и нашему театру. Оно призвало искусство на самую почетную и одновременно самую ответственную задачу сегодня – помогать народу в том, чтобы строить свои сталинские пятилетки, в том, чтобы крепить мощь собственной страны, в том, чтобы удесятерить свои силы для того, чтобы быть непобедимыми, стальными, непреклонными в своем стремлении к счастью. В этом отношении будет очень интересно посмотреть бегло на картину западноевропейского и американского театра. В тот момент, когда у нас наше искусство стало плечом к плечу со всем вооруженным народом нашим, с нашей Красной Армией, и вела борьбу против фашистского врага, Наш театр в это время создавал спектакли, которые помогали народу бороться, которые вооружали народ нашим советским патриотизмом. Я не буду вам напоминать много-много спектаклей. Достаточно назвать «Фронт», назвать другие спектакли, как «Нашествие», для того, чтобы для каждого стало ясно та роль, которую сыграл театр во время войны. И в это самое время мне пришлось побыть в целом ряде стран, в том числе в Америке и в Англии. У меня был огромный интерес к тому, что же делают эти театры вот в это время, когда происходит столь огромного исторического значения событий. Достаточно вам вкратце рассказать содержание пьесы, которая является не одной пьесой, а является пьесой, которая в различной форме играется на разных сценах Бродвея. Бродвей – главная улица в Нью-Йорке, главная театральная улица. Там, значит, на этой улице собрано все, что знаменует по американским понятиям грех. Там, например, все ночные кабачки, там целый ряд притонов, там торгуют целую ночь в маленьких магазинчиках, там можно закусывать в 5 утра или в 3 часа ночи, там же собраны также и все театры, и все кино. Так что весь грех сосредоточен именно там. В этих театрах, в это время, когда здесь, на полях сражения, гибли во имя защиты нашей Родины миллионы наших лучших сыновей и дочерей, в тот момент, когда народы Европы стонали под фашистским игом, на сценах Нью-Йорка шли пьесы «Angel Street», это значит «Улица ангелов» называлась это. Он, видите ли, художник, но он художник упадка. Он любит смерть. Он не любит весны, он любит осень. Его картины-то бледные, изможденные, почти из могилы поднятые. Это его сила, это его радость, это его вдохновение. И поэтому он из большого человеколюбия отравляет свою жену. Почему? Ну что, видите ли, когда она, голубушка, узнает, что он ее не любит, а любит другую, она безумно будет страдать. Чтобы избавить бедняжку от страданий, он ее тихонько отправляет на тот свет. Вот этот теоретик упадка, смерти, господствует на сцене в течение двух актов. Американские пьесы строятся по принципу двухактных пьес. Один акт, антракт и снова акт. Потому что потратить время на два антракта, на три акта, для американца это уже слишком большая трата времени на удовольствие. Он должен делать бизнес, а это не бизнес, тут он только тратится. В двух антрактах надо два раза зайти в буфет, два раза что-нибудь выпить, два раза съесть бутерброд. Словом, это искушение для траты. Это для него непорядок, поэтому все театры строятся по принципу двухактной пьесы с одним антрактом. Я подумал, что эта история с этим фашистствующим художником, который изображается вообще так и смакуется со сцены, это только исключение. Оказывается, вы заходите через несколько домов в следующий театр, где играется уже тоже несколько лет Angel Street, вы можете увидеть тоже такую историю. Тоже, так сказать, уже другого сорта квартира, тоже муж с женой, и он ее тоже живает сосвету. Но он ее живает уже на другой манер. Он уже отказался от приема своего конкурента, чтобы там яду подсыпать. Он ее сводит с ума постепенно. Например, он говорит ей: вот у меня, говорит, есть деньги или драгоценность, спрячь, пожалуйста. Она прячет. Он заметил, куда она спрятала, и вынул оттуда. А потом требует у нее, куда ты положила. Она ищет сначала там, потом там, хватает за голову, он говорит: ты немножко с ума спятила. Потом взбирается на чердак, стучит там сапожищами, она пугается. Словом, он ее доводит до ручки. Вот таким образом. Оказывается, он должен объявить ее умалишенной для того, чтобы завладеть ее наследством. Вот вторая пьеса. Я бы мог вам рассказать, что в Англии в исполнении знаменитой актрисы Сибиллы Торндайк недавно справлялся ее юбилей, причем это действительно изумительная актриса. Тоже во время войны, тоже и во время, между прочим, еще налетов на Лондон. Я был там как раз во время налетов, когда в театре зажигались огни, красные с предупреждением, что тревога началась. Игралась пьеса такая, театральная пьеса. Дочь одного актера. У актера было... Актер уже давно погиб или осужден, потому что он за кулисами однажды задушил своего партнера. Это дело для него окончилось трагически, и вот осталась его дочь. Дочь все время тянется к сцене, а мать напугана наследственными возможностями отца, не пускает дочь на сцену. Но вот случилось так, что одна актриса в театре заболела, и она напросилась, что она готова сыграть эту роль для актрисы. И в тот момент, когда она гримируется, больная актриса все-таки приехала. И она ее собственными руками задушила. Значит, и оправдала наследственность своего отца. Вы видите, что преступление, насилие, убийство, оно склоняется, спрягается на каждом шагу. Занимательность детектива буквально давлеет над всем другим. И вы можете себе представить тот свежий воздух, который врывается в эту театральную жизнь, когда еще при мне в Нью-Йорке прошел спектакль «Три сестры» Чехова, постановки знаменитой женщины-режиссера. И эти три сестры в Нью-Йорке послали приветственную телеграмму трем сестрам в Москве, ибо в это время также и в Москве играл спектакль. То есть недавно был осуществлен в новой редакции Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко. Вы можете себе представить, что в Лондоне, в ту бытность, когда я был там, самый большой успех выпал на спектакль «Месяц в деревне Тургенев». Ибо вот это реалистичное, вот это человечное, вот это Искусство, связанное корнями с народом, оно невольно будило на фоне вот этих детективов в бесчисленном количестве, которые заполонили буквально все театры Америки и проникли, как вы видите, также и в Лондон. Наше советское искусство приобрело мировое значение в этом именно плане. Оно открывает перспективы для творчества. Оно зовет вперед, оно раскрывает творческую природу освобожденного человека. И надо сказать, что я, встречаясь с актерами, иногда наталкивался на сплошные, даже, я бы сказал, не недоразумения, просто непонятные вещи. Как вам известно, я ехал с определенной миссией в Америку. Для них было непонятно, как это актер может быть общественным деятелем, который приезжает с определенной общественной миссией. Поэтому во всех их плакатах на митингах они не писали «народный артист» или «артист Михоэлс». Это они боялись повредить дел. Актер – это несерьезная работа. Значит, они всюду писали «профессор Михоэлс», пользуясь моим, так сказать, званием профессора. Для них это не было достаточным, что я актер. И действительно, когда я сталкивался с актерами, вот с этим самым актером Поль Мюни, а Поль Мюни был здесь во время фестивалей, и я с ним здесь познакомился, пришел к нему с ответным визитом, он узнал, что я приехал с определенной такой задачей, и первое, что он мне сказал, имейте в виду, профессор, что я политикой не занимаюсь. Это слово, что он не занимается политикой, я слышал не только от него, а целого ряда ведущих актеров, которые утверждали, что они просто актеры, но что вопросы политики их не касаются, они политикой не занимаются. Даже от такого выдающегося актера, как Чарли Чаплин, у которого я провел полдня в беседе, мне говорил, вот меня здесь преследуют в этой стране, in this country, как он говорил, в этой стране, говоря об Америке. Меня преследуют за мою картину «Диктатор». Он действительно создал прекрасный фильм «Диктатор», в котором высмеял и Гитлера, и Муссолини на очень резком таком языке искусства. Они меня, говорит, обвиняют в том, что я занимаюсь пропагандой. А ведь вы знаете, господин Михоэлс, что я политикой не занимаюсь. Он был так наивен, как мольеровский дворянин во дворянстве, который не подозревал, что он всю жизнь разговаривает прозой. Он не подозревал, что он разговаривает настоящей прозой политика, создавая своего диктатора, или создавая огни большого города, или создавая свою золотую лихорадку, или целый ряд своих фильмов, или, наконец, новые времена. Они насыщены социальной энергией. Он именно первый построил маску на том, что в этом бесчеловечном мире, мире бизнеса, мире доллара, настоящий человек кажется вот этим эксцентрическим, этим чудаком Чарли Чаплин. И в этом уже была острая политическая мысль. Вот на этом фоне этих актеров, Когда к ним попадает пьеса, пьеса, говорящая во весь голос о наших идеалах, о нашей тесной органической связи с народом, о нашем строительстве социализма, о нашем участии всех советских народов в том, чтобы страну двинуть вперед, и она проделала за эти 30 лет скачок, о котором даже не могли мечтать. Ибо если вспомнить, что 30 лет тому назад в нашей стране пахалось сахой, что барана проходилась по этим, что в лаптях ходил народ, огромное количество лапотников в этих пасконных рубахах. Если посмотреть на это движение, что страна превратилась в одну из сильнейших индустриальных держав мира, мы только тогда сможем понять, что проделали. Если мы вспомним, что в 1931 году товарищ Сталин говорил, что положение таково, что мы отстали в целом ряде областей промышленности. Я приблизительно передаю текст. В некоторых областях на 50, а в некоторых отраслях на 100 лет. Если мы за 10 лет не пробежим этот столетний путь, тогда нас сомнут. Если мы пробежим, тогда сомнем мы наших врагов. Это было в 1931 году. А в 1941 году, ровно через 10 лет, нам пришлось держать экзамен, пробежали ли мы этот путь. Но мы напоминаем собой людей, которые движутся вот в огромном движении и не замечаем собственного движения. Мы сидим как будто бы неподвижно. Мы сидим как будто бы в вагоне с опущенными шторами и не видим, как поезд мчится вперед. Поэтому у нас появляется недооценка. Поэтому мы часто не понимаем того, мирового движения, небывалого в истории, который сами проделали. Но фактически это так. И в какую-то минуту можно раскрыть занавески и увидеть этот весь пройденный с невероятной быстротой путь. Путь, по которому нас вел Сталин. Это есть путь освобождения человека. Это есть путь истинно гуманных идей. Это есть путь освобождения народов. Это путь, позволяющий народу на своем родном образном языке создавать свою собственную жизнь, делать свою историю, историю движения вперед к освобождению всего человечества. В этом великое наше счастье советских театральных работников. Мы участвуем в создании вот этого советского искусства, которым суждено стать искусством освобождения, которое приобретает мировое значение. И в этом великий смысл того, что когда мы встречаемся художники советские с художниками зарубежными, мы слушаем этот лепет иногда, детский лепет, и все их умение превращается в то, о котором говорил Щепкин. Темпераменту у нас хватит столько же, сколько у вас, госпожа Рошель. У нас только нет этого умения в течение 11 лет изо дня в день служа доллару опустошать человечное. Мы строим свое советское искусство, раскрывающий природу человека, зовущего его к свободе и к тому, чтобы творить на своем родном языке великое социалистическое искусство. И в этом именно природа и смысл И в это именно мировое значение нашей советской театральной культуры.